говорит Радио Свобода. В эфире «Свободы» программа «Лицом к событию». В студии Ольга Галицкая и Андрей Плахов.
У нас в гостях сегодня главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей. Даниил Борисович, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, я хочу сказать нашим слушателям, которые, наверное, сами это знают, что уже несколько месяцев у всех на слуху название киноведческого журнала «Искусство и кино», увы, совсем не в связи с искусством кино, собственно, а с ситуацией, которая происходит вокруг этого журнала. Давайте немножечко узнаем, что и как, послушаем преамбулу этих событий.
1 августа коллективу журнала «Искусство кино» придется покинуть свой дом на улице Усиевича, в котором редакция обитала с 1963 года, то есть на протяжении 45,5 лет. В начале 60-х разрешение на строительство этого здания было получено только потому, что помещения на первом этаже отводились общественной организации «Союз кинематографистов». СК, в свою очередь, за символическую арендную плату предоставлял эти площади журналу «Искусство кино», так как именно Союз кинематографистов учредил в свое время этот знаменитый не только в России, но и в мире киноведческий журнал. На протяжении последних 16 лет «Искусство кино» возглавляет Даниил Дондурей, социолог, искусствовед, кандидат философских наук, член Союза кинематографистов с 1988 года. На декабрьском съезде СК в 2008 году Даниил Дондурей выступил за снятие полномочий председателя Союза кинематографистов с Никиты Михалкова и проголосовал за нового председателя СК Марлена Хуциева. После чрезвычайного съезда кинематографистов в Гостином дворе, где в своем отчетном докладе Никита Михалков обвинил руководство журнала «Искусство кино» в коммерческом использовании предоставленных на льготных условиях помещений, события начали развиваться стремительно. В редакцию журнала «Искусство кино» пришло письмо, подписанное Никитой Михалковым, с требованием покинуть помещение в течение 2 суток. Попытки переговоров между редакцией журнала «Искусство кино» и председателем СК Никитой Михалковым привели только к отсрочке этого предписания. Учредитель киноведческого издания «Союз кинематографистов» отказал своему же журналу в праве занимать принадлежащие СК площади, где будет теперь находиться «Искусство кино» и чем закончится раскол в Союзе кинематографистов, Даниил Дондурей расскажет в программе «Лицом к событию».
Ну вот, собственно, в эфире есть эта программа «Лицом к событию». Еще раз напомню, что сегодня эту передачу ведут Андрей Плахов и я, Ольга Галицкая. Даниил Борисович, ну что сейчас происходит с искусством кино? Где вы? Не на улице же?
Нет, мы, конечно, не на улице, но я бы хотел дополнить вот эту вашу информационную вставку кое-какими важными нюансами, в которых никогда практически никто не говорит из тех, кто принимает такие решения. Дело в том, что Союз кинематографистов не всегда был владельцем этих помещений. Но вы понимаете, вот существует такая студия, 3Т, например, да, и владелец этой студии, он потратил деньги, чтобы приобрести этот, там, предположим, 4-этажный дом, и кто-то там, арендаторы существуют, и он заплатил, он владеет, он построил, он потратился. Ничего подобного с нашим журналом не происходило. Наш журнал сначала принадлежал Минкульту, потом Бюро пропаганды киноискусства, потом Киноцентру. И только 14 лет назад по именному указу Леонида, видите, уже с
вспоминается что-то из прошлого, да.
Бориса Ельцина в 95-м году, когда кончилась эта война между Киноцентром и Союзом, был вписан в ордер Союзу и наше помещение. То есть все мы, тогда был председателем, по-моему, Соловьев, да, вот Андрей это помнит хорошо, и нас подарили, просто подарили, ну, там еще помещение высших курсов, кинофонда, был тогда журнал «Советский экран», ну, несколько таких площадок, естественно, Дом кино.
На секундочку, хотел вас прервать. Я помню также то, что шла очень серьезная борьба в период перестройки, я принимал в ней непосредственное участие, за то, чтобы журнал «Искусство и кино» стал органом Союза кинематографистов,
да,
в отличие от предыдущей ситуации, когда он был органом Госкино и Союза кинематографистов.
Да.
То есть в результате кстати, он действительно стал органом Союза кинематографистов, а Союз кинематографистов – учредителем журнала.
Да. И это произошло когда? Давайте еще раз проясним.
Это произошло, я по месяцам, конечно, не помню, но год. 95-й. То есть это вот 14 лет всего, до этого никакого отношения, никто ничего не вкладывал. Мы до этого времени уже существовали там почти 30 лет, то есть больше даже 30 на год, больше, чем 31 год. Кроме того, мы старше Союза на 29 лет.
А кто вас субсидировал до этого? Министерство культуры?
Министерство культуры и, конечно, киноцентр. И, конечно, киноцентр, потому что киноцентр... У нас мы не имели юридического лица. Оно возникло вот при мне, когда меня коллектив избрал, а потом и председатель Госкино, и председатель Союза, в то время конфедерации как его, Андрей, вспомните?
Давлат Худойназаров.
Давлат Худойназаров меня утвердили, к этому помещению никто... Естественно, более того, скажу даже какие-то мелочи, мы узнав, например, что подвал не вписан в собственность киноцентра, я помню, через какие-то смешные взятки типа бутылок коньяка выбивали копии, чтобы подарить... Нет,
Союзу.
Идиоты! Конечно, Союзу вписать еще какие-то метры подвала, чтобы можно было склад там сделать.
Данил Борисович, но все-таки, значит, 14 лет назад вы стали... по своей доброй воле, это было, видимо, логично и правильно, принадлежать Союзу кинематографистов. Не вы лично, естественно, а помещение на улице Усиевича. И это было устраивающее всех обоюдно решение.
Конечно.
Что произошло? В какой момент эта ситуация
изменилась? Вы знаете, там есть несколько этапов. Например, очень важно, что в 98-м году, когда государственная поддержка вот нам упала сначала в два раза, а сейчас в три раза, вот государственная поддержка...
Журналу,
да. Он когда-то 90% денег, это деньги государства были.
Потому что это серьезное киноведческое издание, оно должно финансироваться.
Что значит серьезно? Мы выяснили, мы сначала думали, я сам, когда давал интервью, все время говорил, мы среди ежемесячных аналитических журналов, мы, ну, примерно, вот группа таких журналов, это вот «Каида Синема» известная, очень знаменитый, замечательный журнал, который колоссальную роль в создании, например, французской волны, новой французской волны в кино в 60-е годы. Его там просто многие звезды были просто киноведами и сотрудниками журнала и так далее. Или «Sight and Sound London». А сейчас, когда уже под всю эту историю мы выяснили, мы, оказывается, старше всех.
Ну вот я могу тоже добавить, поскольку я старый автор журнала «Искусство и кино», а когда-то был молодым автором и начинал именно там.
Конечно,
и именно там я сформировался как кинокритик, за что чрезвычайно признателен журналу еще в советское время, несмотря на цензуру, на все проблемы, которые существовали, это действительно был важный интеллектуальный орган именно киноведения, киномысли,
профессиональный.
И там тоже были звезды. Там были такие звезды печатались, как Майя Туровская,
да,
Зоркая,
Дёмин.
Виктор Дёмин, Ханютин,
да,
и так далее,
конечно,
и так далее. Это,
да,
были классики, конечно, отечественного киноведения, кинокритики. И, насколько я понимаю, из всех изданий, вообще посвященных искусству, это единственный журнал в нашей стране, который сохранился с советских времен.
Да, это правда. Их же было почти больше 20.
Умерли эти журнал «Театр», правильно?
Ну, да, они выходят один-два года.
По крайней мере, они выходят,
они как
выходят
бы
регулярно,
по шапкам,
скажем так, скажем мягко. Регулярную жизнь, так сказать, ведет из этих изданий только журнал «Искусство и кино».
В определенном смысле я-то лично считаю, но, может быть, из-за того, что мы вполне культуротворное учреждение. Мы заслужили. Через год нам будет 80 лет. И мы заслужили, ну, не знаю, какой-то государственной поддержки. Мне, например, очень огорчает, не буду это вскрывать, что ни один чиновник, а я, в общем, член многих государственных институций, мне не позвонил. Ни государственный, ни какой-то кинематографический. Вот мне позвонил и сказать: подождите, а как же мы будем без журнала? Просто стыдно перед иностранцами.
Нет, ну подождите, журнал же ведь не закрывают.
Но вы понимаете...
Это же личный вопрос.
20% бюджета нужно найти. Нам и так было тяжело. Никто же не спрашивал. Вот вам из... Вот сейчас нам нужно 10 миллионов рублей в год. Государство дает 2,4. Данил Борисович, а вы где остальные берете? Вы же не коммерческие. Вы же не берете 20, вы берете 75.
Вот давайте мы о коммерции сейчас поговорим. Я просто хочу напомнить слушателям «Свободы», что в программе «Лицом к событию» сегодня Даниил Дондурей, Андрей Плахов и я, Ольга Галицкая, ведут программу. Даниил Борисович, вот о коммерции. Это очень важный, естественно, момент. Потому что на памятном съезде в Гостином дворе, чрезвычайном собрании, или как там его правильно уже называется, все запутались. Тем не менее, на этом большом собрании Никита Михалков, председатель Союза кинематографистов, обвинил редакцию журнала «Искусство кино» в том, что предоставленные ей на льготных основаниях, на льготных условиях помещения используются в коммерческих целях. То есть есть субаренда. То есть какой-то элемент наживы, проще сказать, звучало это в обвинениях Никиты Михалкова.
Еще раз повторяю, мы, во-первых, не частные организации, получаем это помещение. У нас до последних лет были пятилетние договора с нашим учредителем по поводу того, относительно того, что нам передается это помещение в полное хозяйственное ведение. Никита Сергеевич это все потрясающе знает. И все его консультанты, и все ведущие его службы, все это все знают. И наша задача, то есть мы тоже учредители коллектив журнала, вот в моем лице, наша задача выпускать этот журнал, и мы будем пользоваться этим правом, если мы будем выпускать 12 номеров в год журнала по 176 полос. Это больше 12 листов текста, 300 страниц текста. И мы имеем право вместо 300 метров, которые, что-то сдавать, чтобы иметь, поскольку у Союза кинематографистов, потому что, когда мы были в киноцентре, то у киноцентра есть огромные деньги. Киноцентр, вы знаете, читал лекции, показывал фильмы, привозил актеров, чем только не занимался. Например, фабрики в разных странах мира.
И мог давать вам просто средства.
Он не просто, у нас не было юрлица, мы были отделом киноцентра.
Фактически оплачивал вашу деятельность.
Всю нашу деятельность оплачивал, да. Потом какой-то период Министерство культуры до 98-го года оплачивало. В 98-м году все рухнуло. И что нам было делать? Или закрыться, как все журналы. И я получил все эти разрешения, естественно. Мы будем сдавать какие-то комнаты. Мы сдавали 4 комнаты плюс подвал. Вот вся наша драма.
Вся ваша хозяйственная.
Вся наша хозяйственная, да. Потом придумали, но это новая разработка этих служб и теоретиков, которые ведут. Ну, это одна из, там много было разработок на этом съезде. Съезд, я считаю, был исторический, я вот об этом готов сказать. Этот съезд 31 марта этого года был по-настоящему исторический. Вот, и они посчитали, что в современной России единственным сильным аргументом для того, чтобы преследовать какое-то, ну, юридическое лицо, мы не государственное, мы не коммерческое партнерство, и в наше некоммерческое партнерство входит вот и редакция, и Министерство культуры, Союз кинематографистов, и так, мы все партнеры, у нас равные права, и это современная форма очень важная. Так вот, мы сначала сдавали эти помещения, этого нам ничего не хватало, потому что, ну что, мы там получали 150 тысяч рублей, а мы стоим, ну вот в сегодняшний, 700 тысяч в месяц. Ну что, это тоже ничего. И журнал уже в последние годы существует исключительно благодаря телевизионным каналам.
И благодаря спонсорам.
Вот это и есть. Вот
есть
они
же еще
есть.
Частные спонсоры.
Есть еще несколько частных, два частных спонсора.
Вы скажете о том, кто поддерживает журнал, поддерживал уже, так сказать, в той непростой ситуации, и получили ли вы какую-то поддержку от кинематографистов, именно от кинематографистов
уже сейчас
в новой ситуации?
Вы знаете, это, конечно, очень важно, и для меня это тоже показатель очень многих процессов более глубоких, чем судьба нашего журнала. Много лет спонсором журнала является замечательная актриса, которая финансирует сайт наш, потому что надо же...
А кто это?
Это Татьяна Друбич.
Ой, потрясающе.
Да, затем уже вот год, когда... Да, и я не сказал о самом важном. Кстати, об этом никогда не говорит Никита Сергеевич, никто. Год назад Был специальный секретариат, где мы, где был поставлен вопрос, все делается неправильно, это наше помещение, вы хоть и наш учреждаемый нами журнал, но важно думать о стариках. Возникло вот это потрясающее...
То есть это было еще до съезда исторического?
До съезда. Это было летом, в начале лета прошлого года, о том, что мы должны платить...
Подумать о стариках.
Думу, да. Узнали, сколько мы получаем. Ну, мы где-то 160 тысяч рублей получили. Нет, нас это не устраивает, нужно в два раза увеличить.
И... А с чем это связано было? Действительно, что... заботой о стариках или с какими-то другими обстоятельствами?
Забота – это святое, но все-таки почему обратились к редакции, чтобы собирать дань, получается, так?
Да, и а в чем же тогда учредительские функции будут? Министерство нам дает хотя бы грант каждый год, пусть он уменьшился в три раза, но этот грант мы получаем, и
это реальные деньги.
Это реальные деньги, хотя бы на них три месяца можно, на три месяца они покрывают. А если... Да, и назначили сумму в 10 тысяч долларов в месяц. Это значительно больше, чем мы... Но потом было объявлено, что мы не умеем сдавать, что если вот сейчас эти новые идеи, что если нас выгнать, и там фитнес-клуб или рестораны...
Ну, конечно, это будет лучше.
И банк какой-то. Вот, видимо, сейчас и будут въезжать.
Читателей станет больше.
Нет, ну, журнал никого не интересовал и не интересует, потому что, конечно же, это касается не только нынешнего, это касается всех режиссеров, потому что они считают, что плохая критика, неверная, слабая, она говорит о том, что фильм снят неплохой, хороший, и что-то в нем есть интересное, потому что подлинная критика, конечно...
Никогда такого не скажет.
Никогда не такого не скажет, она скажет, что это был снят гениальный фильм выдающегося режиссера с потрясающими. А мы хуже, чем плохая критика. Мы пишем,
вы
и Андрей вот у нас...
Вы препарируете это все?
Конечно, мы стараемся отслеживать...
Такие патологоанатомы.
Все крупнейшие фестивали. Я думаю, нет в стране издания, которое могло бы... Вот у нас сейчас 7-й номер, мы завершаем, и мы опаздываем, к сожалению, уже почти на 2 месяца, ну вот из-за всех событий. В 7-м номере будет 11 рецензий, большой круглый стол, 2 интервью и несколько переводов по поводу того, что было в Каннах. Андрей многократно участвовал в круглых столах, каждый год участвует у нас как рецензент и так далее. И так мы делаем, ну, по крайней мере, с 4 фестивалями, нам кажущимися важнейшими, мы посвящаем полномера каждому.
Вот я хочу нашим слушателям предложить участвовать в нашей программе «Лицом к событию», где сегодня гость Даниил Дондурей. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонки по России бесплатные, но сделайте это, пожалуйста, сразу после выпуска новостей. А пока что мы продолжим нашу встречу. Даниил Борисович, все-таки я хочу вас спросить вот о чем. Конечно, понятно, несмотря на все сложности, которые сопровождали историю существования журнала, видимо, всегда, как мы понимаем теперь. Но все-таки это очень престижно Союзу кинематографистов иметь такой солидный, такой уважаемый, такой старинный уже журнал с богатой историей.
Я думаю, что вы не правы.
Не правы?
Нет.
Почему?
Потому что многократно было сказано вот во всей этой дискуссии между декабрем и мартом, что функции Союза умерли. Новым руководством, что он должен стать профсоюзом. Вы же не видели, чтобы профсоюзы издавали какие-то аналитические издания. Ну, профсоюзы могут рассказывать про то, как пенсионерам лечить зубы, но...
Означает ли это, что Союз эволюционировал в сторону профсоюза? В чем тогда историчность этого мартовского съезда? Мне-то как раз показалось, что на нем была выдвинута некая новая идеологическая программа.
Вот как
но
раз...
не в рамках Союза или как?
Да, не в рамках Союза. Дело вот в чем. Может быть, я не прав, но я много раз думал о том, почему такая ненависть не только у той партии, которая сегодня захватила Союз кинематографистов, а вы знаете, что сегодня это однопартийная система. В том, ведь я вот внимательно анализировал членов правления, там 46 человек... Туда уже выведены, что пока противоречит уставу, в правление не вошли президенты гильдий. вошли только руководители региональных отделений и 35 человек, новые члены правления. В этом новом члене из 35 10 тоже представители регионов. Но это все-таки в основном не игровые, ну, кроме Санкт-Петербурга, естественно, не игровые режиссеры или какие-то продюсеры, функционеры. Остается 25 человек. Если вывести вот Нижний Новгород, Саратов, Ростов-на-Дону, Свердловск и так далее, и из этих 25, 15 либо работают в компании 3Т, либо они работают в Союзе кинематографистов, либо они работают в Академии кинематографических искусств и наук, либо это личные друзья и несколько актеров. Ну, актеры не самостоятельная фигура, как мы знаем, и каждый режиссер, особенно с мировым именем, для них очень важен. То есть там одна группа,
однопартийность.
У нас ведь без 100 человек почти 5000 членов. Нельзя себе представить, чтобы Герман, отец, там, скажем, Герман, сын.
Ну, он же давно вышел из Союза, вы же знаете.
Даже, ну, хорошо, предположим, не буду брать...
Вадим Абдрашитов.
Это же масса других режиссеров самых разных, чтобы они представляли одну какую-то позицию, или все были друзья, или у нас разные территории, разным опытом, разные возраста, разные художественные, эстетические, любые пристрастия. Союз, потому и общественные организации, что люди могут быть избраны.
Так в этом
иными словами, вместо плюрализма, да? Наверное, так я понимаю, что вместо плюрализма, который должен быть в Союзе произошел раскол, по сути дела.
В Союзе...
И к власти пришла одна группа, которая определяет идеологию и политику этой организации.
Это само собой, это безусловно так. Но он исторически не по этой причине.
А по какой?
А по той, что... то вот я начал свои размышления эту тему. Вы все знаете, сколько яда, ненависти, злобы было по поводу 5-го съезда Союза кинематографистов СССР.
Тоже исторического.
Абсолютно с вами, Андрей, согласен. Вот абсолютно согласен, который был в мае 86-го года. Это была первая такая общественная большая акция, которая традиционно проходила в Кремле. Андрей в ней участвовал в разных смыслах. Вы, по-моему, выступали. Я-то там не был. Я еще не был членом Союза. Я только через 2 года стал членом Союза. Вот. И что там произошло?
Вот давайте о том, что там произошло, мы узнаем сразу после выпуска новостей. А пока я хочу анонсировать программу «Человек имеет право» в 16 часов сегодня... 25 июля. Слушайте передачу Марьяны Тарачешниковой. Злоупотребление властей и представителей правоохранительных органов в ходе борьбы с экстремизмом и терроризмом. В студии «Радио Свобода» директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и эксперт по работе с беженцами из Центральной Азии Комитета гражданское содействие Елена Рябинина.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ростовской области сегодня день траура по жертвам крупной автокатастрофы. Власти обещают оказать помощь семьям 21 погибшего. 8 пострадавших находятся в больнице. На Московской кольцевой автодороге грузовой автомобиль врезался в стоявший на остановке рейсовый автобус. Как сообщили в ГИБДД Москвы, пострадали 13 человек. В Ингушетии в ходе совместной операции чеченской и ингушской милиции убиты 2 боевика, ранены 3 милиционеров. В Чечне в ходе спецоперации убиты 6 боевиков. В селении Гайты Урус-Мартановского района милиционеры в частном доме блокировали группу вооруженных мужчин. В завязавшейся перестрелке они были убиты, ранения получили 5 сотрудников милиции. В Пермском крае на Воткинском водохранилище перевернулся и затонул катер, на борту которого находились 22 человека. Как сообщили в МЧС, 5 погибли. Поиски еще одного продолжаются. Киргизская оппозиция готовится к акциям протеста с требованием отменить результаты президентских выборов, состоявшихся в четверг. На востоке Афганистана в столкновениях с талибами погиб военнослужащий НАТО. Были также убиты несколько боевиков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал сегодня 2-дневный визит во Вьетнам. Состоятся переговоры Лаврова с вьетнамским руководством. В центре внимания – развитие торгово-экономического сотрудничества. Центральное телевидение Китая сегодня начало вещание на арабском языке. Речь идет о круглосуточном телеканале, который будет вещать на арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки. В России отмечают 80-ю годовщину со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей. Ее для вас подготовил и провел Павел Королев.
Приветствуем всех слушателей Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня наш гость Даниил Дендурей, главный редактор журнала «Искусство кино». А вы можете звонить нам по телефону?
Телефон 8 800 222 12. Звонок для всех жителей регионов России бесплатный.
Вот это был Андрей Плахов. Вы слышали его сейчас, а я Ольга Галицкая. Даниил Борисович, ну мы остановились на очень интересном месте. Вы нашли сближающие какие-то точки в Пятом съезде и в съезде в Гостином дворе.
Да.
Но сближающие по контрасту, если я правильно понимаю.
Просто по полной противоположности. Так вот, май 86-го года. Горбачев год у власти. Все еще не знают, что происходит. Ничего еще не печатают. Ничего не разрешили. И вдруг кинематографисты России в Кремле, то есть в святом месте, где
Дельфийский оратор
в присутствии кандидатов в члены Политбюро и членов Политбюро и прочее, отказываются утвердить назначенным им лидеров.
Революция, да.
Вплоть до того, что эти лидеры, предполагаемые, назначенные, не избраны даже на сам съезд.
Даже на сам съезд делегатами. То есть это произошло за какое-то очень короткое время. Но что после этого произошло? Там больше ничего не было, ничего антисоветского. Никто не срывал портреты кандидатов в члены Политбюро, ничего, никаких призывов. Никто не сомневался в значении 24-го съезда КПСС. То есть
я понимаю вашу мысль, а здесь ровно наоборот было.
Нет, еще не в этом дело. Это открыта была одна дверь, одна, но первая. После этого в течение года собрались съезды Союза театральных деятелей, Союза композиторов. За два года провели все съезды. Художники стали избирать со своих лидеров. Издательства стали публиковать то, что они хотят. Возникло, ну, конечно, без прикрытия Горбачева и Яковлева ничего бы этого.
То есть, иными словами, Пятый съезд стал первой ласточкой политической и культурной перестройки, можно так сказать.
И, может быть, без этого не произошел бы август 91 года.
Давайте мы тоже первую ласточку пустим в наш эфир. Это звонит нам Олег из Москвы. Мы послушаем этот звонок. Алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. После того, как объявилась свобода печати, у нас наряду со старыми журналами во многим тематикам появились какие-то новые журналы. Ну, на мой взгляд, они хуже, чем те, которые были при советской власти, но все-таки они были. Ну, вот там по специальностям, связанным с естественными науками, популярные. А скажите, пожалуйста, а вот если вас прикроют, кто-нибудь возьмет в руки выпавшие из ваших рук знамя писание на кинематографические темы?
Олег, ну вы как-то уже мрачно очень смотрите. Не прикроет журнал, правда ведь, Даниил Борисович?
Безусловно, мы не коммерческое партнерство. Нельзя приказом председателя Союза, министра культуры нас закрыть. Это сделать сегодня просто невозможно. Речь идет только о финансировании. Финансирование я уже нашел. А помещение мы сняли. Журнал, один номер выходит на этой неделе, один передается в начале августа, и два номера мы готовим к сентябрю, сделаем и седьмой, и восьмой.
А где вы теперь будете обитать?
Мы будем на около метро «Динамо» находиться. Мы сняли помещение какое-то недорогое, хотя для нас оно все равно очень дорогое, потому что это все равно в три раза больше денег мы будем платить, чем платили до сих пор.
Вы нашли новых спонсоров или как-то сами?
Спонсоров мы ищем, нам кто-то обещает. Это же все в России. Пока нет политической команды, это все переговоры. Сложно. Но есть спонсоры. И вы знаете, очень важно, что вот вы говорили вот о каких-то людях, например. Ко мне подошел актер Серебряков, которого я безмерно уважаю, на фестивале Кинотаврии. И вот так подходит и говорит. Я уже несколько раз об этом говорил, что меня это так потрясло на фоне продюсеров, дистрибьюторских компаний, директоров киноконцернов и так далее, которые, для которых я, поверьте, очень много сделал, защитив американское кино от квотирования и дав возможность сегодня эту индустрию иметь многомиллиардную.
И что сказал Лёша
Серебряков? А у нас вот с Машей квартира пустует с женой, и Маша стояла рядом. А вы не хотите туда приехать? Она, может, для вас не такая большая.
Как здорово,
да? Трехкомнатная квартира. Вы пока пойдете, поживите там. Ну, это просто здорово. Таких было буквально 2-3, да. И вот Рена Лесневская, Дима мне Лесневский позвонил, это тоже было очень приятно.
И, насколько мне известно, Карен Шахназаров тоже
предложил, да. Даже в каком-то символическом смысле сказал, вы знаете, у меня уже складирован музей кино.
Пора и вас туда же.
Да, и нас... Но вот у меня даже исключительно из таких мнительных соображений на Мосфильме в каком-то складироваться павильоне.
Да, немножко. Потом это же закрытая территория.
Это
да,
закрытая, это масса, да. Масса каких-то вещей.
Давайте еще один звонок, Андрей,
да,
извини.
Да, но я это сказал самую важную мысль свою, но я позже вам расскажу.
Ну, давайте, да, вот Ольга Валерьевна просто давно у нас ждет.
А я потом скажу. Хорошо. Самое важное.
Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, что любому мыслящему образованному человеку старше 40 лет в ситуации с нашим союзом кинематографистов все ясно. Михалков – это человек, который давно не занимается кино, а занимается крупным бизнесом.
Ну, подождите, он занимается кино, ну что вы.
Ну, понимаете, то, что он производит в области кино.
Это проанализирует журнал «Искусство кино».
Да, конечно, но мое личное мнение исключительно как дилетанта, который, мне кажется, то, что он производит сейчас, существенно слабее, чем то, что когда-то он делал, и что нам нравилось, когда мы были молодыми. Хотя сейчас, уже глядя назад, как-то грустно, и думаю, что, возможно, ты в чем-то ошибался. Но просто я хочу сказать, что в нынешнее время главным образом он является крупным бизнесменом. И достаточно, такой политической фигурой. Занимается в основном, я бы сказала, какой-то политической или околополитической деятельностью. И при этом ведет себя, стиль его поведения, принятия им решений, можно сказать, мне не хочется, конечно, быть очень резкой, но можно назвать просто бандитским. И, по-моему, всем людям ясно сейчас, что деятели... скажем так, кинематографические деятели, они поделились на тех людей, которые продолжают заниматься искусством и с большим трудом, производят продукт, который можно отнести к искусству, и на тех людей, которые занимаются просто производством коммерческого продукта, к которому относятся, к сожалению, и Михалков, и многие другие, которых мне даже не нужно перечислять.
Спасибо вам большое, Ольга Валерьевна. Мы поняли ваше мнение. Действительно, в искусстве много коммерции, и очень жаль, если председатель СК будет прежде всего бизнесменом, а потом уже художником.
Мне кажется, не совсем все так узко, как говорила вот сейчас слушательница, хотя ее реплика была очень интересной. Мне кажется, что мартовский съезд или общее собрание, точнее, этого года, потому историческое, потому что там на самом деле были поставлены самые важные вопросы. У нас что будет происходить вот с этой самостоятельностью художников? Художники могут сами снимать то кино, которое им кажется важным снимать, или их нужно поправлять?
Сверху.
не обязательно сверху, снизу, сбоку, от инвесторов, от продюсеров. Все-таки режиссеров не лежит в кармане $1.5 миллиона. Это не писатель, который может подойти к своему компьютеру и что-то делать. Это даже не художник, занимающийся инсталляциями. Это не композитор, который может в том же компьютере писать музыку.
И даже не редактор журнала искусства
и даже
кино,
не редактор, которому нужно найти $300 тысяч в год, чтобы издавать этот журнал 25 в месяц. Это, понимаете, это другая история. Поэтому никакого сверху. Вот, например, я категорически не считаю, что было указание реабилитировать Сталина сверху. Да все участники этой медийной, духовной, интеллектуальной коммуникации...
Поняли, что это носится в воздухе, да?
Не только. Они много чего поняли. И что это носится в воздухе, и что это не исчезаемый кумир народа, и то, что он образец феодального устройства системы, и он потрясающая медиазвезда, фантастический...
Вот это последнее очень важно, что это, так сказать, бренд, на котором можно еще очень долго спекулировать.
Почему? Зачем спекулировать? Зарабатывать, Андрей. Почему спекулировать?
Не спекулировать.
Зарабатывать.
Другое название того же самого.
Очень большие деньги. И поэтому это вот не то, что сверху какой-то там тиран и чего-то. Нет, это не так. Так же, как и его выступление. Он, наоборот, замечательный культуролог, Никита Сергеевич. Он попробовал закрыть, вот сейчас скажу, свою мысль, о которой я вам обещаю уже полчаса, и которая еще нигде... Он попробовал, его не уполномачивали, таких указаний нет, даже по телефону, закрыть ту дверь, которую открыли или попытались открыть на пятом съезде. И потом дело даже не в этой двери.
А ему зачем это?
Дело не в этой двери. Значит, одну дверь, но за той дверью открылось 100 тысяч дверей.
А зачем ему закрывать эту дверь?
Потому что сейчас страна остановилась перед выбором. И мы сейчас, мне кажется, вступили в... Мы стоим на развилке. Или Россия станет той страной, о которой говорит президент все время, ну, то есть инновационной, европейской, конкурентоспособной, где люди...
Коммуникабельный,
открытый, где не будет теневой экономики в треть масштаба, коррупции в треть...
3 миллиарда сейчас оценка коррупции.
Я думаю, в рублях она в триллионах, а не в миллиардах. Это у вас очень слабые данные.
Они публикуют интернет.
Нет, ну что вы. По официальным данным прошлого года было $240 миллиардов, сейчас она значительно больше, и это колоссальные свидетельства того, что Россия, вот она либо остается феодальной, где назначают тебе руководителей, где ты ничего не избираешь, а участвуешь в фарсах, разного рода имитациях и фарсах.
Второй вариант.
Либо второй вариант. Страна становится такой, о которой так замечательно говорит президент. То есть она становится конкурентоспособной. Мы учимся конкурировать с китайцами на русском рынке, не говоря уже обо всех других. Мы начинаем, переходим от того патриотизма, о котором говорилось в манифесте Липецком, это на фестивале «Золотой Витязь». Мы переходим к современным моделям, не связанным с только патриотизмом, а с развитой личностью, с творчеством, с трудом, с успехом, свободой, с...
Альтернатива понятна, но вот все-таки что означает, означает то, что происходит сегодня в кинематографическом мире по отношению ко всей нашей реальности? Пятый съезд был провозвестником и первой ласточкой перестройки перемен.
Да.
Вот этот съезд, к чему он... предшествует и что он предопределяет?
Он говорит всей стране, мы кинематографисты как самые чуткие люди, мы говорим вам, что настало, как там называется, был знаменитый Богомолова роман «Час Икс», нет, не «Час Икс», знаете?
«Момент истины».
«Момент истины». Наступил момент истины. Либо мы идем в одну сторону и занимаемся экранизацией, вот о чем говорит, прежние фильмы, говорится.
Ремейки, да, хочет делать вот Михалков, здесь, Адмирал Ушаков.
Да, там, вот здесь перечислено просто об Ушакове, Накимове, Хмельницком, Грозном, Емельяне Пугачеве и так далее. Либо это и очень много фильмов о войне, потому что это консенсусное событие, про современность мы ничего не умеем и боимся говорить, и поэтому давайте тысячный фильм о Великой Отечественной войне.
Даниил Дондурей сегодня в программе «Лицом к событию». Даниил Борисович, у нас есть звонок, это Андрей из Москвы, слушаем. Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот ваш собеседник Даниил Дондурей с таким упоением рассказывал, как в 86-м году, так сказать, начали спадать оковы цензуры, но, на мой взгляд, кинематография должным образом не распорядилась свободой. Вот с 91-го года по 2009-й, по-моему, только два действительно стоящих фильма было. «Дюба-Дюба» и «Дети чугунных богов». Ну, еще, быть может, «Магнитные бури» в смысле актуальности. И все.
Спасибо вам, Андрей. Вот такое суровое мнение от нашего слушателя.
Вы знаете, я ведь не говорил о кино, а я говорил о интеллектуальной, духовной, а следовательно социальной, моральной и прочей атмосфере. То есть кинематографисты первые подошли с пилой и подпилили одну из не четырех, а десятков тысяч ножек, на которой советская система крепко стояла. И мы не могли даже представить себе, что через 5 лет ее не будет. Не могли в эту минуту, я не был в этом зале, поэтому я не пел оды кинематографу, но я уверен, что это исключительно субъективное мнение
с другой
этого
стороны,
товарища.
Можно сказать, я тоже думаю, что,
да, товарищ что он не прав.
Совсем прав, он назвал действительно очень хорошие фильмы, да? Но, тем не менее, фильмов хороших было снято, значит, гораздо больше.
А Германа Сокуров тоже.
Да о чем вы говорите?
А сегодня сформировалась новая волна российского кино, которая, конечно, достаточно спорна, достаточно провокативна и радикальна. Может быть, это кино не для всех, скажем так, но, тем не менее, это кино сформировалось, оно существует, и сегодня, по-моему, вопрос стоит в том, дадут ли возможность этой новой волне российского кино свободно излиться и развиваться естественным образом, или на нее опять наложат лапу цензуры.
Но еще тут интересный момент, что даже вот это новое поколение тоже пытаются расколоть, то есть кого-то тянет Михалков на свою сторону.
Совершенно верно, идет как бы размен вот такой, и в этом смысле раскол очень неприятен еще и с этой точки зрения. Собственно говоря, что получится? Что какая-то часть кинематографиста будет делать вот эти анахроничные ремейки, а другая часть кинематографиста будет делать современное, конкурентоспособное европейское кино. Вы представляете такую ситуацию?
Да, конечно. Но вы знаете, история российского кино многократно это уже проходила. Поэтому вот что бы там, сколько бы денег не давали народным артистам СССР, да? Ну вот вы же знаете, что председателем Союза был дважды герой соцтруда господин Марков. Ну, вы спросите хотя бы филологов,
кто
это такой?
Сегодня.
Сегодня Марков, да.
А я не знаю.
Вы спросите, я не хочу, ну, могу там называть какие-то фамилии.
Ну,
бог с ним, да. Но мы все прекрасно знаем, что вот когда мы в прошлом году проводили опрос, у нас мы вот сейчас весь шестой номер этому посвятили, пол шестого номера, посвятили опрос в ВГИКе. На абсолютно первом месте, по мнению... Половину мы опросили студентов ГИКа, это очень репрезентативно, 500 студентов ГИКа и 40, ну, около 50 педагогов, на абсолютно первом месте Тарковский. На абсолютно.
Вы знаете, я не могу не вспомнить, что когда я начинал свою деятельность в кино, еще до журнала «Искусство кино», я занимался тоже социологическими опросами студенческой аудитории, и уже тогда... В конце 70-х годов на первом месте у студентов шел Тарковский.
Безусловно.
На втором Бондарчук. Несмотря на то, что фильмы Тарковского показывались вторым и третьим экраном, а фильм Бондарчука была, так сказать, «Зеленая улица».
А давайте вот сейчас спросим, Александр нам звонит из Москвы, а кто сейчас для вас на первом месте в современном кинематографе российском? Алло?
Вы знаете, очень трудный вопрос. Я не такой усердный посетитель кинематографа, но, конечно, мои кумиры – это Тарковский, это плеяда всех этих великих наших режиссеров, которых оттирали всегда в тень. Вот, и отнюдь, конечно, не Марков. Я, правда, не знаю, про какого Маркова
писателя вы говорите. Писателя Маркова, Георгия.
Возглавлявший Союз писателей.
А, писатели.
Писатели,
знаете,
да.
По случаю я могу вас немножко удивить.
Давайте.
Я когда-то снимал дачу одного человека, который внезапно оказался пострадавшим от репрессий, как он сам рассказывал. И тем не менее, он в 1938 году, можете себе представить, был вторым секретарем горкома в Томске. Можете себе вообразить, сколько, значит, крови через него пролилось, как он мне сам рассказывал. Так вот, Гоша Марков был у него зам по молодежной работе.
Ну, это все очень интересные факты, но давайте мы не будем посвящать нашу беседу Маркову.
Не буду отвлекаться. Да, так вот, про роль кино, мы все знаем, что это первейшее из искусств и так далее. И я с сожалением наблюдаю, что Михалкову досталась роль как раз принять на себя воспевание режима, как это было в 30-е и 40-е годы.
Вот знаете, вот во всем этом, в ваших словах, мне кажется, не совсем на месте слово «досталась роль». Вероятно, он эту роль себе выбрал. Он же режиссер.
Он вхож в круги, и ему в руки все это падает. Он человек исключительно талантливый.
Ну, давайте опять-таки мы не будем обсуждать Никиту Михалкова. Всем понятно, что он и талантливый, и амбициозный, и роль он себе выбрал, которая ему понравилась.
Относительно журнала. Да, вот относительно журнала во всей этой постановке журналу отводится исключительная стратегическая роль. Он должен был бы узаконить все это и воспевать все эти ремейки, которые будут появляться в диком количестве, и все эти клерикализации страны, которые, несомненно, будет происходить. И вот поэтому вас так и вытесняют усердно. Если, конечно, это не удастся, они образуют новый журнал, отнимут бренд и так далее. И он должен будет доказывать, что вот то кино, которое сейчас, вот это как раз и есть, вот это оздоровило Союз и так далее. Это произошло со всеми творческими организациями страны давно. В частности, с Академией наук, где я положение знаю неизмеримо лучше. И я всегда с завистью наблюдал, что там в Союзе кинематографистов и других театральных деятелей происходит хоть что-то. Здесь не происходит давно уже ничего. Все эти Михалковы сидят наверху, они рапортуют, что у нас все исключительно хорошо. Такая техника, мы такие новаторы, у нас такая наука.
Понятно, Александр, простите, что я вас перебиваю, просто времени остается мало. Спасибо вам за ваше аналитическое мнение, очень интересное.
Даниэла, я хочу задать вам вопрос в связи с тем, что было сказано нашим слушателям, очень интересно. Действительно, вот то, что произошло, может быть, это и к лучшему, что произошло, как вы считаете?
А если отнимут бренд,
кстати? Я имею в виду, теперь вы абсолютно независимы.
Меня вот это
встревожило,
то, что сказал
если
Александр.
Если вас действительно не отнимут бренд, пусть создают из журнала «Искусство и кино один». В конце концов, никто не мешает это сделать.
Нет,
это не так страшно. Но вы себя чувствуете сейчас более свободными от любой конъюнктуры, от любого влияния, уже не находясь под эгидой фактически Союза кинематографистов в нынешнем виде.
Ну, в общем-то, безусловно, потому что всегда сегодня, и это важнейший механизм последних 17 лет, это экономическая зависимость. Экономическая зависимость.
Но она же переходит и в другую форму.
Безусловно. Поэтому все мои спонсоры, мощнейшие телеканалы, огромные, у которых по полмиллиарда, я прошу у них немножко, $30,000 в год, что для них,
это копейки.
Это просто даже не копейки. Но хочу, чтобы их было больше, чтобы у нас не было джинсы, чтобы у нас не было обслуживания интересов
передач. Чтобы не был ангажированный журнал.
Да, пусть их будет 6, 10, я мечтаю об этом, этого нет еще и так далее. Поэтому журнал – это условие независимости журнала.
А скажите, означает ли это то, что вы сейчас говорите, что отношения между Союзом кинематографистов и журналом «Искусство кино» разорваны?
Вы знаете, по бумагам они еще никак не разорваны. Мы еще только на этой неделе покинем территорию, принадлежащую Союзу кинематографистов. Но мы потом просто спросим Союз, в чем он. Никакого референдума не было. Эта тема на правлениях и на съездах не обсуждалась, потому что...
Просто вы получили предписание,
мы просто получили предписание. Более того, у меня была такой полушутливый, я немножко блефовал, потому что у меня денег не было. Я спросил исполнительного директора, вот Танких Валерий Иванович, который хотел, честно говоря, помочь нам, он сказал, и я ему верю вполне. Я говорю, а вдруг мы нашли денег какому-нибудь богатого дяденьку? Почему же вы не обсуждаете условия нашего сохранения здесь? Может, у меня много этих миллионов рублей плюс? Он сказал как-то очень интеллигентно, он говорит, вы знаете, я, к сожалению, не уполномочен обсуждать с вами какие-либо условия вашего сохранения в этом помещении.
Давайте мы успеем послушать еще один звонок. Нам звонит Валерий из Москвы. Алло.
Приветствую вас, господа. Я хочу вам напомнить о том, что в свое время, когда Сталин приходил к власти, у нас была мощнейшая вообще советская интеллектуальная элита. Мирхольд, Мандельштам, Пастернак, Эйзенштейн. Мощь была колоссальная. И тем не менее, он сломал хребет этой интеллигенции и вел это дело. Не туда ли мы сейчас катимся? Обратите внимание, Михалков действует так же, как Путин. Путин назначил картонную дурилку в виде Медведева, и этот хотел тоже назначить.
Так, давайте мы не будем оскорблять нашего президента, все-таки это президент России, но вопрос, куда все движется, закономерен.
Я вот говорил об этой развилке. Пока еще никуда не движется. Пока это пробные шары. Это разные. Ну, действительно, избрали нас, и избрали Хуциева, который просто классик отечественного кино, безусловно. Просто
старый человек, но скажите
честно. Дело даже не в возрасте, не в возрасте.
Ну как, это тоже важно.
Он смелый и благородный человек, кроме
это
того,
правда.
Что...
Это
он,
правда.
Он невероятно смелый. Он взял на себя то, о чем даже не буду говорить, побоялись 40-летние молодые лидеры той самой новой волны, старой волны, любой волны. Они все струсили, а он не струсил, у него закалка 60-х.
У вас остается совсем немного времени, чтобы нам сказать, что будет дальше.
Дальше.
Чем сердце успокоится.
Дальше.
Искусство кино будет жить?
И искусство кино будет жить. А дальше зависит от кинематографистов, найдут ли они в себе силы, внутренние ресурсы, понимать, что они в одной ситуации будут свободными и снимать тот фильм, которого они думают и который очень важен для страны, который очень патриотично, не менее, чем фильмы о Богдане Хмельницком. Вот в 2010-2015 году снимать о молодых людях, которые живут сегодня и не знают, как им жить. И вот сами кинематографисты должны сделать этот выбор. Если они... А я вижу много свидетельств, примирятся, скажут, что я лично договорюсь, а со всеми пусть будет, как будет, то и тот, кто думает, что договорится, никогда кино, то, о чем у него болит душа, снять
тогда
больше
не
сможет.
Ни искусство кино, ни, наверное, журналы искусство кино, потому что он будет уже
я не думаю, нужен. Что и нормального кинематографа в этом случае не будет.
Но все-таки мы оптимисты, я думаю, что будет и кинематограф.
Я тоже в этом уверен.
И непременно будет журнал искусство кино.
Я все сделаю, чтобы через наш журнал вдохновить ситуацию.
А мы желаем вам в этом удачи и вашей победы. Напомню, что в гостях в программе «Лицом к событию» был Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство кино». А сегодня, 25 июля, в 14 часов, после новостей, в программе «Поверх барьеров» сложная музыка, передача с участием композитора Валентина Сильвестрова. «Наши современники», говорят крестьяне Кировской области. И «Красное сухое», «Чечня» и «Алкоголь». Слушайте, это очень интересно. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Всем счастливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, что Грузия стремится вступить в НАТО. Мы полностью поддерживаем это стремление.
Кадырова к ответу. Руки прочь от Орлова. Мы помним Наталью Эстемирову.
Я не за правых, не за левых. Я за просто честные, нормальные выборы.
Мы отказываемся участвовать в этих больших выборах.
Угрожающее поведение Северной Кореи не вызывает доверия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».